Текст Йога Васиштха является фундаментальным текстом нашей традиции. И кроме линии передачи учения или парампара святых, у нас также есть линия передачи философского учения или интеллектуального, то есть линия передачи священных текстов. Священный текст – это тоже своего рода божество, исшедшее из просветленного ума какого-либо святого. И это божество, оно тоже может давать благословение и передачу, если мы с ним вступаем в духовную связь. Вообще считается, что есть три рода благословений. На санскрите это называется крипа. Но крипа – это благословение, милость, нисхождение, передача. И первый род благословений называется шастра-крипа. Шастра-крипа означает благословение священного текста. То есть вы читаете священный текст, и через священный текст вы получаете нисходящую просветляющую силу. Ваш разум приходит в состояние ясности. Другой вид благословения именуется атма-крипа. Атма-крипа означает, что прочитав философский текст, учение, вы воодушевились и начали заниматься практикой. У вас были какие-то мистические переживания. И они вас тоже вдохновили дальше работать сознанием. То есть ваше внутреннее «я» дало вам какой-то импульс, отклик. И начало пробуждать вас изнутри. Считается, что обычно эти благословения именно в таком порядке идут. Хотя это не обязательно. Наконец, следующий вид милости или благословения называется гуру-крипа. Гуру-крипа означает благословение, передача, исходящая от духовного учителя. Когда вы, изучив какие-либо тексты и получив собственные переживания, нашли духовного учителя, и он передал вам часть своего видения, и это еще более раскрыло ваш внутренний потенциал. Наконец, последний, четвертый вид благословения называется Ишвара-крипа. Это как бы уже апофеоз, финал или завершение. Ишвара-крипа – это благословение Бога, благословение Абсолюта. Когда соединим все предыдущие виды благословения, мы открываем полноту нашей реализации, достигаем полного пробуждения. И когда мы изучаем тексты, мы стараемся именно получить такое благословение священного текста, шастра-крипа. Поскольку священный текст на физическом уровне есть некая энергия. И эта энергия проявлена. И что же это за энергия? Это полностью духовная энергия. Энергия, зашедшая именно как благословение какого-либо просветленного существа. И это просветленное существо – это Риши Васиштха, знаменитый Риши ведической традиции, который достиг пробуждения миллионы лет назад, который является бессмертным, имеет множество иллюзорных тел в различных вселенных, который не ограничен только нашей вселенной, который путешествует по этой вселенной. В некоторых вселенных он занимает положение Бога-творца Брахмы, в некоторых он занимает тело человека, наставляет святых и царей. Нам посчастливилось с ним встретиться пока через священный текст, через текст Йога Васиштху. Текст Йога Васиштха является одним из самых авторитетных текстов ведической традиции. Он очень хорошо излагает философию, которую иногда называют пратибимбавада, философия отражения. показывая разницу между зеркалом и отражениями. И в нашей линии передачи священных текстов текст йога Васиштха находится в самом центре. То есть это говорит о том, какое значение ему придается при обучении. Итак, Васиштха на протяжении всего этого текста дает наставление принцу Раме, потому что Рама, пребывая в большом замешательстве и беспокойстве, желая узнать свою природу, пришел и смиренно вопрошал Васиштху о природе познания и пути к освобождению. И Васиштха использует различные истории, чтобы донести до Рамы возвышенную философию. Поскольку иногда, когда мы говорим только философскими терминами, это не всегда понятно. Так Васиштха рассказал такую историю. Однажды жил странствующий йог, который привык проводить много времени в медитации. У него не было никаких привязанностей, он был такой странствующий аскет-отшельник. Он долгое время занимался медитацией, достиг определенной реализации. Он овладел тем, что называют пракамья-ситхи, способностью исполнять, материализовывать свои мысли, желания. Однажды он как-то переусердствовал в медитации и устал. И тогда он находился еще в концентрации и кое о чем подумал. И он вообразил, что родился в семье низкого происхождения, даже где не умели читать и писать. То есть, находясь в самадхи, его ум начал заниматься мыслетворчеством. Но поскольку его сила намерения была очень сильная, то, что он подумал, начало материализовываться. И в тот же момент он оказался членом полудикого племени, и в нем возникло чувство, что он это и есть. Хотя сам он сидел в медитации, погруженный в самадхи, на берегу реки. И вот в таком пригрезившемся состоянии он некоторое время жил в таком же пригрезившемся поселении, в полудиком племени. Затем однажды он жил в этом диком племени, и однажды, живя в этом племени, он напился и уснул. Ему далее пригрезилось, что он ученый человек из высшей касты брахманов, который занят изучением священных писаний. И он пожил некоторое время такой жизнью, потеряв полностью память о том, что кто же он такой. И ему снова пригрезилось, что он могучий царь, великий владыка. И цари обычно проводят много времени, занимаясь охотой и увеселениями. И когда он занимался увеселениями, ему там же он встретился с небесной нимфой, с Апсарой, божественной куртизанкой, девушкой. И как только он увидел ее, его ум перешел в это состояние, он начал считать себя нимфой. Нимфа некоторое время пожилая, затем она увидела оленя, ей пригрезилось, она стала оленем. В свою очередь, оленю пригрезилось, когда он смотрел на вьюнок с замечательными цветами, что он сам стал вьюнком. Поскольку и животным снятся сны, поскольку такова природа разума. Внутреннее сознание вьюнка представило себя в своем сердце пчелой. Итак, он стал пчелой, и пчела начала собирать нектар на цветках. И в одном из цветков пчеле очень понравился нектар. И когда она его пила, ночью пришел слон и съел вьюнок вместе с пчелой. Пчела увидела слона и отождествилась с ним, и в тот же момент она сама слилась со слоном и стала слоном. Слона поймали для царя. И царь, и слон этот стал царским слоном. И однажды этот слон на прогулке увидел улей с пчелами, и из-за памяти своих прошлых жизней он снова стал опять пчелой. Пчела начала собирать нектар на диких цветах и опять стала вьюнком. Вьюнок был съеден слоном, но так как он видел лебедей в пруду неподалеку, то сам вьюнок тоже стал лебедем. Лебедь плавал в компании таких же других лебедей. И в это время йогин, странствующий йогин, который все это увидел в своем подсознании во время самадхи, медитировал на этом лебеде, и внезапно он умер. Вот с такой работой сознания. То есть он допустил отвлечение, и это отвлечение вергло его в сильную иллюзию. И когда он умер, его сознание по-настоящему осталось в лебеде. И этот лебедь жил некоторое время, но затем ему посчастливилось увидеть божество. Божество Рудру, одно из воплощений Шивы. И благодаря благословению этого божества в нем зародилось очень мощное переживание. Я и сам есть божество, я сам есть Рудра. И как только у него зародилось это переживание, он стал Рудрой. Но поскольку Рудра — это всеведущее божество и знает все, как есть на самом деле, он внезапно все вспомнил. Он вспомнил всю причинно-следственную связь, то, как он вошел в иллюзию, и как эта иллюзия завладела его разумом. Он вошел в недвойственное состояние и полностью пробудился, поскольку Рудра пробужден по определению. И тогда Рудра вспомнился и подумал: ничего себе, какая же это загадочная сила иллюзии, вводящая в заблуждение все миры. В ней нет ничего реального, но она кажется такой настоящей. Ведь я — бесконечное сознание, которое только одно и существует. Но как-то в нем возник разум с объективным сознанием, космическим и вездесущим. Потом случайно я оказался ограниченным сознанием. Оно зачаровывалось тончайшими аспектами космических элементов. Таким образом, в какой-то момент я стал человеком, странствующим йогом, который занимался медитацией. Каждое последующее действие усиливается по сравнению с предыдущим. Вследствие силы его намерения в медитации бродяге, йогу, привиделось, что он живет в полудиком племени, и он стал так жить. Потом ему приснилось, что он стал ученым мужем. Более сильная мыслеформа вытесняет более слабую. И вот так Рудра размышлял над всей этой иллюзией, которая ввела его в заблуждение. Васиштха объясняет принцу Раме: все состоит из твоего сознания. Все определяется принципом твоего сознания. Нет существенных законов, управляющих мирозданием. Интервалы времени, промежутки в пространстве не имеют самосущих законов. Они имеют силу только как проявление сознания. Сознание же определяется силой намерения, санкальпа-шакти. И более сильная мыслеформа вытесняет более слабую, материализуясь. Наш мир, в котором мы живем, также является проявлением нашего сознания. И есть такие строки в другой главе. Васиштха говорит: что бы и где бы не замыслило сознание, при достаточной силе оно может реализоваться. Какие-то самые невероятные наши представления и самые невероятные события могут воплотиться. Часто мы считаем, что миром управляют определенные законы. Но на самом деле эти законы, они действительны только в двойственном измерении. Для мира ограниченных существ, мира людей. Если мы поднимемся повыше, в план мира богов, там видение говорит о том, что миром управляет сознание. Сознание само является творцом законов. Если сознание наше становится достаточно сильным, мы можем до некоторой степени управлять судьбой, кармой, тем миром, в котором мы находимся. Мы можем замыслить все, что угодно. Самое невероятное, что вообще может прийти в голову, и материализовать это. при том условии, что сила намерения наша будет однонаправленной и достаточно сильной, и ее не вытеснят другие намерения. Это происходит так, потому что этот мир творится силой разума, так же, как сновидение творится силой разума. Допустим, даже если вы задумаете что-либо невероятное, ну, к примеру, что в России будет государственный строй, какая-нибудь пионерская республика с элементами тольтекской магии в качестве государственной идеологии, даже это может материализоваться. Даже самые абсурдные, непостижимые вещи, противоречащие законам физики, логики, могут материализоваться. Но учение Парасатарка логики говорит об этом подробно. Это происходит потому, что не существует самосущих законов, жестко описывающих и определяющих реальность, поскольку сами законы производные от сознания, а сознание полностью свободно в своем самопроявлении. Этот секрет богам известен, поэтому они обладают большой свободой воли. Людям он неизвестен, поэтому люди подвержены материальным законам и слабо могут управлять ими. Итак, из-за продолжающегося намерения странствующий йог стал царем. Затем он стал нимфой, нимфа стала оленем, олень стал вьюном и так далее. Так размышлял Рудра, рассматривая эту причинно-следственную цепочку. И Рудра начал размышлять: «Я ведь божество, я был Рудрой в последнюю сотню циклов творения Вселенной. И я странствую в этом иллюзорном мире, который есть не что более, чем психологическая иллюзия. В одном творении я жил в племени, в другом я был ученым, в следующем я был царем и потом лебедем. Так я вращался в этом колесе воплощений, известном как тело и разум. Прошли тысячелетия с тех пор, как я незаметно для себя соскользнул со сознания бесконечного сознания. В скорости после этого я стал странствующим йогом, который начал вспоминать состояние реальности, как оно есть. Потом, проходя через множество воплощений, по милости Рудры, которого мне случилось видеть, я стал Рудрой. Это подобно тому, как обычный человек случайно оказывается в компании просветленного. Тогда его заблуждения пропадают. Это же случается и с обычным человеком, который ищет общение с пробужденным. И, размышляя дальше, Рудра так думал: да, несомненно, только от внутреннего убеждения, что «я есть это тело», эта нереальность уплотняется, расширяясь, становится как бы настоящей. Но если при этом начать раздумывать и искать его истинную природу, быстро обнаружится, что от него ничего не останется. Это же верно в отношении нас самих. Мы пребываем в мире, который кажется нам реальным, но он на самом деле не более чем психологическая иллюзия. В это трудно поверить, и даже практикующий не раз сталкивается с тем, что его непонимание очень сильно заставляет его видеть реальность этого мира. Но этот мир — это психологическая иллюзия, такая же, как иллюзия, которая существует в осознанном сновидении. И эта психологическая иллюзия создана работой нашего сознания. Как только работа нашего сознания меняется, эта психологическая иллюзия может рассеяться как дым. Такую иллюзию называют кармическое видение или лока-дришти, то есть особый тип взгляда, присущий какому-либо измерению. И поскольку мы здесь собрались вместе, это говорит о том, что мы разделяем примерно сходные психологические иллюзии. Общее кармическое видение. И живые существа, разделяющие сходное кармическое видение, обычно объединяются вместе, потому что они принадлежат как бы к общему семейству или общему классу. Ну, допустим, мы принадлежим к классу людей. Но есть множество других существ, у которых иное кармическое видение. Допустим, есть боги, и кто-то может сказать: «Я никогда не видел богов». Несмотря на это, боги существуют, просто люди не пересекаются с богами. Подобно тому, как какие-нибудь насекомые, живущие, допустим, пчелы в своем улье, никогда не видели людей и даже не могут представить, что люди могут сидеть на семинаре и заниматься йогой. В силу того, что у них нет понятий человеческого общества как такового. Ну, какие-нибудь пчелы, живущие в дупле, в дремучем лесу. Их кармическое видение не позволяет дотянуться до этого. Таким же образом, и люди, не понимая кармического видения богов, не могут даже представить мир или измерения, или законы, по которым живут боги. Есть ракшасы, гандхармы, небесные существа, связанные с элементом звук и музыкой. Асуры. Большое количество живых существ, которые отличаются своим кармическим видением. И в соответствии с этим кармическим видением они занимают определенные локи, участки в пространстве. Иногда кармическое видение существ пересекается, и тогда возникают феномены, очень удивительные. Допустим, в мире людей проявляется НЛО, или святые видят богов. Это означает, что кармические видения пересекаются, и разные измерения начинают соприкасаться. Но все эти кармические видения на самом деле своего рода психологические иллюзии, тонкие клетки. Иногда эти клетки могут быть золотыми, как у богов. Иногда эти клетки очень плотные, как в нижних мирах, в мирах животных, в адских измерениях или в мире людей. Тем не менее, все эти клетки являются полностью нереальными. Они созданы именно силой сознания. И когда прекратится подпитывающая их работа сознания, эти клетки в мгновение рассеются. Когда мы следуем духовной практике, мы пытаемся рассеять все эти психологические иллюзии. И мы не пытаемся создавать новые клетки, допустим, поменять клетку мира богов, клетку мира людей на клетку мира богов. Поскольку, когда мы употребляем слово «богов», мы имеем в виду непросветленных богов, сансарных, тех, которые обладают магическими силами и могуществом, но тем не менее, они также находятся в своего рода тонкой психологической иллюзии. Их иллюзия более свободна, изысканна и утонченна, и для человека она может показаться раем. Тем не менее, святые говорят, и даже такое состояние может быть психологической иллюзией. Есть другой разряд богов, те, которые познали реальность, те, которые находятся в видении мира так, как он есть. И именно к этому состоянию божественных существ мы стремимся. И первых божеств называют иногда еще полубоги, поскольку они еще не полностью реализовали пробуждение. Или называют боги мира сансары. Других божественных существ называют истинные дева или дивья. Пробужденное. Итак, Рудра размышляет далее. Достаточно обратить внимание на какое-либо убеждение, и оно окажется результатом неведения. Этот мир есть оптическая иллюзия, такая же, как синева неба, которая на самом деле нереальна. Это неведение, но достаточно критичного взгляда, и неведение пропадает. Что означает критичный взгляд, заставляющий пропадать неведение? Это не взгляд, основанный на концепциях или на критике. Скорее, это самоосвобождение. То есть, некритичный взгляд – это когда мы подпадаем под закон реальности, допустим, под законы психологической иллюзии, втягиваемся в нее. Начинаем в нее верить, допустим, вот есть тело. Мы подпадаем под реальность тела, начинаем верить, я есть это тело. И, соответственно, начинаем выполнять кармические программы этого тела. А критический взгляд – это когда мы силой самоисследования открываем тонкий уровень обнаженного сознавания и с помощью созерцания отделяемся от власти тела над нами, когда мы начинаем понимать, я не есть это тело, я бесконечное сознание. Тело – это всего лишь проявление этого бесконечного сознания. Я не есть это тело. Я не есть это тело. Итак, Рудра дальше продолжает рассуждать. Я пойду в обратном направлении по всей цепочке всех моих воображенных воплощений и восстановлю их единство. Просветленное божество Рудра, в которое превратился этот странствующий йог, решило просмотреть все свои предыдущие жизни и размотать эту цепочку всех воплощений. Итак, в первую очередь Рудра нашел это тело йога, которое уже умерло на берегу реки во время медитации, оживил его и заставил вспомнить все, что случилось. И странствующий йог увидел Рудру как самого себя и все вспомнил. И обрел пробуждение. Затем оба они явились в мир, созданный видением племени, где спало следующее воплощение этого йога, или разбудили его. Все три они на самом деле были одним, и человек, который жил некоторое время в племени, в диком племени низкого происхождения, он тоже пробудился. И они очень удивлялись произошедшей мистерии. Затем все они трое направились к месту, где было следующее воплощение. Воплощение ученого. Ученый Брахман спал в это время в объятиях своей жены. И они разбудили его. И он также пробудился и бесконечно изумился иллюзии. Он считал себя Брахманом, который жил, изучая священные тексты. На самом деле, когда его сознание пробудилось, он увидел, что он был всегда бесконечным сознанием, которое заблудилось в иллюзиях. Затем они вошли в измерение следующего воплощения, и там во дворце спал царь, окруженный нимфами. И они его тоже разбудили, и он был очень удивлен, когда понял, в чем дело. Также они пошли туда, где были животные. Лебедь обрел пробуждение Рудры. После этого Рудра вспомнил свои воплощения в 100 циклах творения Вселенной, и они начали путешествовать в мире 100 Рудр прошлого. Отправившись в прошлое, они воссоединились с этими Рудрами. Тогда они поняли, что это все одно бесконечное сознание, и в этом как бы происходили все разные обманчивые иллюзорные действия. Одна форма стала многими, и 100 вездесущих рудр наполнили всю Вселенную, достигнув полного пробуждения. То есть божество Рудра воссоединился с другими своими воплощениями в облике божества и полностью осознал их единство, его разум еще больше распахнулся. Таким же образом, прямо сейчас есть наши прошлые воплощения. Прямо сейчас есть наше будущее воплощение, есть наши иллюзорные двойники в других параллельных мирах и вселенных. Вот у ученых существуют различные фантастические теории о параллельных мирах и двойниках, которые могут быть у человека. Их еще могут называть кванки, квантовые копии. Эта идея, можно сказать, целиком пришла из ведической философии. На каком-то определенном этапе духовного развития йогин достигает такого уровня, когда он может иметь не одно тело, а множество. И силой своего сознания он может эманировать иллюзорные тела. И в священных текстах описывается, что Тадхагата, или совершенный святой, может эманировать одно тело, магически созданное, подобное волшебной иллюзии, 2 тела, 3, 10, сотню тел. Если его сила сознания большая, он может эманировать даже 1000 тел, десятки тысяч, сотни тысяч тел, миллиарды тел. Он может становиться божеством, человеком, демоном, ракшасом, лесом, физическим предметом, кем угодно. И все это будут его эманации. И такие иллюзорные тела, как способность, существуют прямо сейчас, в данный момент. То есть наши иллюзорные тела, которые в потенции мы могли бы эманировать, они как возможность, они существуют в будущем прямо сейчас. Но из-за того, что наше сознание фрагментарно, разрознено, мы не можем их ни осознать, ни воссоединиться с ними. Представьте, что у каждого из вас существует 10 тысяч двойников вариативных вселенных. Эти 10 тысяч двойников, некоторые похожи на вас, некоторые сильно отличаются, некоторые ведут жизнь абсолютно сходную. У некоторых немного другой образ жизни и другая судьба. Некоторые копируют вас, но они имеют пока отдельное от вас сознание, да и вы тоже имеете отдельное сознание. Но с этими двойниками вы можете объединиться только когда вы выйдете на тонкий уровень осознавания, который находится за пределами как этого мира, так и других миров. Тогда вы, естественно, узнаете, как свои собственные иллюзорные тела. Таким же образом, Нирудра узнал все свои 100 прошлых воплощений как одно огромное тело и начал проявляться в виде сотни вселенских рудр. И он далее начал размышлять так. Из-за того, что ограниченное сознание окружено со всех сторон миром, который оно же и создает, то эти ограниченные сознания не видят друг друга и друг друга не понимают. Как все волны океана состоят из одной и той же воды и потому являются одним, то пробужденное сознание осознает свое единство и потому понимают друг друга. Разделенное сознание связывает освобождение в отсутствии разделения. Надо понять это любым способом и утвердиться в этом. Далее Васиштха продолжил. Все они достигли пробуждения своего духовного сознания вместе с Рудрой. Поняв, что они были частями единого Рудры, они обрели высшее счастье. Сам же Рудра, как главное божество, увидел такую игру иллюзии и вдохновил других играть свои роли в ней снова, дав им указание вернуться к этим ролям. Вернее, дал им указание вернуться к нему после того, как исчерпается их независимое существование. Рудра пропал из вида, и все остальные вернулись в свои миры с той разницей, что теперь они осознавали свое единство, обладая просветленным разумом. И Рама здесь спросил, разве все они не были просто воображаемыми существами, которые приснились странствующему йогу? Как это так они стали реальными сущностями? На что Васиштха ответил. На самом деле оставь понятие, будто воображение это что-то реальное. Когда иллюзии оставлены, то, что существует, оно существует в бесконечном сознании. То, что видится во сне, и то, что воображается реальным и кажется реальным, реально только относительно конкретных измерений, допустим, временные или пространственные ощущения. Но на самом деле и реальные вещи, и те, что кажутся полной иллюзией в сновидении, они имеют один уровень, один порядок. Они принадлежат к форме неведения. Далее Васиштха говорит, однонаправленной поглощенностью своим намерением странствующий йог стал Рудрой и всем остальным. Каждый из них имел свой собственный мир, поэтому они не знали о существовании друг друга, пока в них не было пробуждено высшее сознание. Однонаправленным пожеланием «пусть я стану небожителем», или «пусть я стану ученым человеком». В результате такого пожелания человек им становится. Он становится одним или многими. Концентрацией и медитацией возможно стать божеством или человеком и действовать соответственно. Итак, когда мы направляем свой разум на что-либо, со временем наше намерение материализовывается. В этом смысл Санкальпа-шакти – учение о материализации намерения. В Упанишадах говорится так. Тот, кто медитирует на светящийся, абсолютно светящегося Брахму, становится светящимся Брахманом. Кто медитирует на бесконечного Брахмана, становится бесконечным Брахманом. Кто медитирует на возвышенного и величественного Брахмана, становится возвышенным и величественным Брахманом. Кто медитирует, представляя себя божеством, тот становится божеством. Вся наша духовная практика созерцания сводится к тому, чтобы отождествить себя с Абсолютом. И созерцание – это не что иное, как отождествление себя с Абсолютом. От того, насколько однонаправленно и сильно будет наше такое намерение и отождествление, зависит, станем мы Абсолютом или наше намерение будет вытеснено какими-то другими переживаниями. В конечном счете, тот мир, в котором мы живем, измерение, переживания, наш статус и уровень нашего отождествления именно определяются нашим намерением. И в этом смысл, допустим, практики божественной гордости. Что такое практика божественной гордости? Как вы знаете, в учении существует три главных линии. И первая линия – это линия созерцания, где мы работаем с санкальпами, девятью самосвобождениями. Вторая линия – это линия божественной гордости, где мы работаем, медитируем на отождествление себя с Абсолютом через бхаву, особенное мироощущение. Мы пытаемся убедить себя, что мы являемся Богом и никем иным. Мы пытаемся так настроить, чтобы все вытеснило в нас остальные представления. И это на самом деле непросто. Наконец, третья линия связана с пространством и созерцанием. И практика божественной гордости связана с тем, что мы направляем свой ум, пытаясь войти в новый статус. Понимая, что обрести освобождение и свободу можно только войдя в статус божества, мы пытаемся войти в это состояние, войти в этот статус через однонаправленную медитацию. И если наша медитация будет достаточно сильной, так что она вытеснит все старые отождествления и самскары, это начнет материализовываться или проявляться.
Oh.